Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях уполномоченный по правам ребенка в России адвокат Павел Алексеевич Астахов. Добрый вечер, Паша.
Добрый вечер, Миша.
Первый вопрос очевидный. Почему, как ты думаешь, именно тебя назначили уполномоченным по правам детей? И почему ты этого хотел?
Ну, как ты уже сказал, это вопрос очевидный. Ну, на самом деле, знаешь, мне кажется, что я как-то шел к этому, наверное, постепенно. Потому что в моей жизни в последние годы случались какие-то такие события, которые теперь, наверное, я оцениваю как знаковые. Ну, вот последнее из них, то есть не последнее, а событие вот прошлого года, это рождение третьего сына, например. А, там, где-то года два назад я начал активно выпускать детские книги по правовой тематике. Тоже это было очень интересно. Когда появилась программа «Час суда», это было уже почти 7 лет назад, время быстро летит, я удивился, например, когда первыми, кто стали писать в нашу программу, были дети. Я удивился, как много детей смотрят эту программу. Поэтому, так или иначе, детская тематика в моей жизни всегда меня сопровождала, а уж я не говорю про то, что моя супруга Светлана, она просто лет 15, наверное, последняя, мне все время говорит: смотри, что у нас происходит с детьми в обществе, кто же будет ими заниматься, мы должны заниматься детьми. Поэтому, когда такой вопрос возник, я честно скажу, он для меня был очень неожиданным. Эта позиция, которая была предложена, это, в общем, новая должность, вообще новая должность для страны.
Ну как, да, у тебя был предшественник, который проработал месяца три на этой позиции.
Нет, ну все равно, для страны, которая 20 лет как подписала, ратифицировала конвенцию по правам ребенка, должность должна была быть введена 20 лет назад, на самом деле, в соответствии с этой конвенцией. Она появилась только в 2009 году, осенью. Поэтому вот, кстати, между прочим, я вчера отпраздновал 100 дней в должности. Так
понятно.
Что вот 100 дней в должности.
Ну, поскольку мы передачу записываем, то поэтому 100 дней это будет не вчера, это будет некоторое
время
назад.
А я буду праздновать их всю неделю или все следующие 100 дней.
Скажи, пожалуйста, вот у тебя трое сыновей, ты, судя по твоему внешнему виду, который всем известен, тебя очень часто показывают по телевидению, ты всегда очень хорошо одет, с иголочки, модно. А у тебя у самого вообще было сытое детство?
Честно говоря, нет. Потому что я вырос, что называется, в многодетной семье. Хотя, в общем-то, ну, трое детей, для советских времен тоже была многодетная семья. И так повелось, что сестра была старше меня на 7 лет, она меня воспитывала, и я лет, наверное, до 12 не знал, как зовут мою сестру, называл ее няня. И когда при мне говорили «Лена», я говорил: какая Лена? Это няня. Вот. И всегда я вырос, вот она меня таскала с девчонками со своими, я все время вступал с ними в конфликты, потому что хотел идти играть куда-нибудь в войну, там, в индейцев, а она тащила меня к своим девчонкам. А потом также точно я воспитывал своего брата, который младше меня на 9 лет. И я уже уходил в армию, помню, и больше всех на проводах в армию плакал мой младший брат Алексей. Поэтому мы жили не очень, так сказать, широко, и я помню, знаешь, что такое, например, талоны на бесплатные обеды в школе.
Довольно унизительная
вещь. Да, довольно унизительная вещь, но, тем не менее, я через это тоже прошел. И представляю, что это такое, потому что вот уровень достатка был ниже того, который был принят в Советском Союзе, скажем так. Поэтому меня это не обошло. Мало того, поскольку, вот я сказал, у меня старшая сестра год назад осталась вдовой в 48 лет, и у нее на руках четверо детей, двое из которых инвалиды детства. И это мои племянники, это самые близкие ко мне люди, ну, одни из самых близких людей. Они выросли на моих глазах, и я помогал ей нянчиться со старшим сыном, который страдает тяжелым заболеванием достаточно. И, в общем, я все понимаю, все, что связано с детьми с ограниченными способностями, как это надо называть правильно, да, не инвалиды, то я все это понимаю, как их не очень охотно берут в школу, как стараются их, от них избавиться в обыкновенной школе и передать в специализированное образовательное учреждение, как и оттуда их стараются тоже, так сказать, немножко потихонечку выдавить на домашнее обучение, как кончается домашнее обучение. Все это мне известно.
А сколько у тебя вообще племянников?
Значит, у меня 3 племянника и 3 племянницы. У младшего брата еще 2 девочки.
То есть 6 и своих 3, 9.
Да.
То есть свой детский сад у тебя 9 человек.
Совершенно верно. Вот мой отец, царство ему небесное, который умер тоже год назад, он всегда гордился и говорил, что вот у меня 8 внуков и внучек. Он, к сожалению, не дожил до появления 9-го моего третьего сына.
Понятно. Скажи мне, пожалуйста, вот во сколько раз те проблемы российского детства, о которых ты знаешь уже сегодня, вот отметив 100 дней, во сколько раз это превосходит те проблемы, с которыми, которые ты себе представлял, когда тебе предложили эту должность?
Ну, я бы сказал, наверное, в миллионы раз. В миллион, действительно, потому что во много раз. честно говоря.
То есть, другими словами, я, как средний обыватель, каким ты был до назначения на должность, я, можно сказать, что тоже, так сказать, в миллионы раз не представляю себе проблемы детства.
Конечно, мы не представляем всей сложности решения этих проблем, потому что одно дело вот увидеть ситуацию с конкретным ребенком, который попал в какую-то сложную жизненную ситуацию, помочь ему решить эту ситуацию. Мы это можем сделать, это каждый из нас может сделать. Даже мы можем взять и усыновить ребенка, который в сложной жизненной ситуации. Ты так и сделал. Но когда мы видим, что всех детей не усыновить, когда всем детям вот так вот самому лично не помочь, и ты понимаешь, что на самом деле отсутствует система. Система защиты до конца не выстроена, при том, что сегодня государство серьезные деньги выделяет на защиту детей.
Ну, а их что, разворовывают или просто не туда выделяют?
По-разному. Здесь вопрос не недостатка финансирования, не плохой экономики, плохого менеджмента, то есть плохого управления. Есть 14 федеральных ведомств, которые занимаются защитой так или иначе прав детей и обеспечением их жизни, и они все получают деньги. И у нас среднее, например, содержание ребенка в России, который находится на попечении государства, обходится примерно в 200 тысяч рублей в год. От 200 до 600. В Москве это 600 тысяч.
То есть далеко не каждая средняя семья столько выделяет
столько тратит
своего
на ребенка. Совершенно верно. Я уже как-то предположил, знаете, вот такой феномен можно изучать. Можно взять все деньги, выделенные в бюджете на детей, разделить на количество детей, окажется, что каждый ребенок миллионер, и он за эти деньги может нанять себе персонального доктора, персонального охранника, персонального учителя, и все у него будет в порядке.
Слушай, ну ты же не сможешь сломать систему. Ну, давай будем
реалистами. Стоп, секундочку. Я не собираюсь ломать, Миш, систему. Я собираюсь выстроить и перенастроить систему. Знаешь, чего у нас не хватает? У нас не хватает, вот когда мы говорим про плохое управление управляемой системы, прежде всего у нас не хватает межведомственного взаимодействия. Потому что нет ключевого элемента в том, чтобы эти 14 ведомств на федеральном уровне и более 50 на местном уровне начинали между собой взаимодействовать ради одного конкретного ребенка.
Ну, так же удобнее пилить бюджет.
Ну, в том числе, да. В том
Но
числе
ты понимаешь, что тебе придется вступить в борьбу, если ты всерьез будешь делать довольно серьезные, так сказать, ну, не будем говорить, организованные преступные группы, но с серьезными людьми, которые имеют серьезные интересы.
Миш, ну, знаешь, я тебе скажу честно. Во-первых, я уже вступил в эту борьбу, и я скажу честно, система прогибается. Она прогибается, потому что, ты знаешь, это все-таки благородная борьба и справедливое дело. И это очень важно, заниматься именно справедливым делом, честным делом. Когда ты понимаешь, что ты все-таки говоришь о детях, у которых воруют кусок хлеба, надо просто не то, что дать по этим рукам, нужно эти руки убрать подальше от этого куска хлеба и выстроить вокруг ребенка такую систему защиты, чтобы он дальше уже просто не задумывался о том, кем он вырастет и как.
Я с тобой не спорю. Все, что ты говоришь, совершенно благородно, правильно, умно. Но все мы люди, все мы человеки. И вот просто с учетом моего некоторого опыта чиновничьего, я могу тебе сказать совершенно точно, что ты наживешь себе огромное количество очень влиятельных врагов.
Знаешь, на самом деле, действительно, мы все люди, человеки, как ты выразился, но ведь люди рождены с разным предназначением. Есть замечательные юристы, есть замечательные педагоги, есть замечательные врачи. И вот когда ты сталкиваешься с людьми, действительно попавшими не случайно в профессию, не пришедшими туда, чтобы погреть руки, и ты видишь, что они бескорыстно готовы работать, а если еще и за это деньги платят, то вообще замечательно поддержать такого человека. И ты понимаешь, что опыт этого человека можно использовать и спроецировать на десятки и сотни других. И вот тогда ты начинаешь верить в то, что действительно можно воспитывать даже из самых трудных подростков настоящих героев. Потому что трудные подростки – это золотой фонд любого государства. Обрати внимание, герой вырастает именно из трудных подростков.
Это я согласен.
Смелых, отчаянных.
Но ты сменил тему. Я сейчас про тебя. Я сейчас про Свету, про твою жену.
Да.
Вот у нее же тоже человеческий интерес в том, чтобы с ее мужем все было в порядке. Чтобы у троих детей не было проблем, у твоих троих детей. И тебе, наверное, не безразлично. Ты, естественно, привык
к спокойной жизни. Ты как-то так усиленно нагнетаешь меня, тогда запугиваешь.
А я тебе объясню, почему. Потому что, исходя из твоих же собственных слов, получается, что тебе придется бороться на два фронта. Тебе придется бороться с, скажем так, чиновничьим безразличием. Это первое. И второе, довольно многие люди, которые пилят этот бюджет, а если ты говоришь 200 тысяч на ребенка, то я понимаю, что речь идет о сотнях миллионов, если не миллиардах. Вот, эти люди прямо или косвенно, но из-за тебя останутся без левого дохода.
Ну, понимаешь, дело в том, что, во-первых, у меня
опора-то, есть... Опора-то, прости, опора-то у тебя какая?
О, у меня есть надежные союзники. очень надежный союзник. Я сейчас не буду говорить про совесть, веру, справедливость. Я буду говорить про других надежных союзников. Это прежде всего президент. Потому что та борьба с коррупцией, которая ведется в государстве, и я вижу, что это не пустые слова, а все-таки он последовательно идет по этому пути, она как раз помогает и мне выстраивать ту самую систему прозрачную, понятную и эффективную в части защиты детей. Поэтому здесь как раз я считаю, что я иду в ногу с моими единомышленниками, и они меня поддерживают. И чем дальше мы идем, тем больше таких людей. Ты же сам входишь в Совет по противодействию коррупции.
Ну, это правда. Борьба с коррупцией действительно ведется, слава богу, достаточно системно, вот. Бескомпанейщина.
Значит, любое ваше действие в рамках Совета при президенте – это помощь мне. Вот так я оцениваю своих союзников.
Скажи мне, пожалуйста, вот в свое время ты возглавлял общественное движение «За Путина». То есть я из этого делаю вывод, что ты веришь в общественные силы.
А не и поэтому сейчас... я потом в общественной палате работал два года.
А вот не хочешь сейчас подумать над тем, чтобы то, что ты собираешься делать, делать не в одиночку или там со своей очень маленькой командой, а делать там, с опорой на общественное движение, за счастливое детство, что-нибудь типа такого, я название не готов сформулировать. Mm-hmm. То есть, когда общественники, а вопросы совести, нравственности, то, о чем ты говоришь, для людей не пустой звук. Я совершенно это не отрицаю. Вот когда общественники на местах, по всем городам и весям российским, начнут отслеживать состояние в детских домах, в школах-интернатах, вот во всем этом, да, и тебе же будет проще работать, и эффективнее, главное.
Ты совершенно прав, потому что я вижу, что без опоры на общество, причем общество в широком смысле, да, будь это общественная организация или просто конкретные люди неравнодушные. Ведь есть люди, которые не хотят заорганизовываться и вступать в какие-то общественные движения, общественные фонды, организации, но не готовы помогать. Мы ежедневно получаем тысячи писем. Из них очень много писем просто поддержки, когда люди говорят, мы готовы участвовать. Но здесь, знаешь, я против бюрократии. Я ровно поэтому, наверное, работал адвокатом, что бюрократия для меня – это очень сложный процесс, и как только происходит заорганизованность, любое хорошее дело можно тут же похоронить.
Поэтому... Но на личном энтузиазме, Паш, ты тоже много систем
не построишь. Почему на личном энтузиазме? Я говорю про другое сейчас. Я говорю про то, что не надо создавать всемирного масштаба движения за счастливое детство, когда есть общественные организации, которые зарекомендовали себя достаточно эффективно. Есть фонды, есть общественные организации, которые много лет на этом поле работают, доказали свою состоятельность. И их только надо поддержать. Их опыт надо просто немножко спроецировать на другие регионы, где не ступала еще нога общественника. Есть такие регионы. Вот в том же Ижевске, в интернате номер 2, где дети перерезали себе вены. Когда я спрашиваю, бывшего директора спрашивал, а у вас общественные организации хоть какие-нибудь приходили за 3 года? Он смотрит недоуменно на меня. У меня сразу вопрос, а где общественная палата была ижевская и удмуртская? А где вообще общественные организации? А гранты вы какие-нибудь получали? На этот же вопрос в Архангельской области я даже его не задаю. Мне тут же отвечают. Вот видите, у нас зал в детском доме построен актовый. На грант норвежский. А вот видите, здесь мы...
Норвежский.
Значит, норвежский, да. Вот здесь вот грант голландский. А вот здесь российский грант. Российская Федерация выделяет гранты. Я сам на себе это испытал, никогда ничего не просил у государства, но нашу вот эту серию книг «Детям о праве» поддержал государство и дали нам грант.
Паш, посмотри, я более-менее представляю себе твою адвокатскую практику. Значит, среди твоих клиентов много было людей, очень состоятельных, а нет идеи пройтись по ним и потрясти мошной в пользу детства.
Ты знаешь, на самом деле такой вот задачи я не ставил, но, как это ни странно, именно как раз мои клиенты, мои знакомые уже обращаются ко мне, предлагают. У меня сейчас вот есть 2 абсолютно реальных с деньгами предложения. Я просто сейчас думаю, как вот лучше это, куда это направить, чтобы, не дай бог, еще, так сказать, в чем-то не обвинили. Но тут есть реальные совершенно деньги, которые они говорят, вот у нас есть, мы собрали, мы готовы их выделить, но на конкретную вещь. Поэтому я вот думаю о том, чтобы, может быть, построить либо семейный детский дом, либо социальную деревню. Мне очень нравится вот эта идея социальных деревень. Я видел в Иркутске. Это очень интересная вещь. То есть дети, объединенные разного возраста, объединяются со взрослыми людьми, которые имеют там определенный опыт работы с детьми, ну, педагоги, воспитатели. И возникает такое сообщество, коммуна. Там в той деревне, по-моему, там 16 домов стоит. У них свое хозяйство. полностью они себя обеспечивают там молоком, птицей, яйцами, мясом полностью. Они работают. Это дети, их, по-моему, 17 человек там было, да. Дети разного возраста. Младшие, значит, под присмотром старших находятся. А также они все вместе трудятся. И они самодостаточные. То есть вот некая коммуна такая живет. И им ничего никому больше не надо доказывать. Они полностью социализированы. Они живут фактически...
А где они учатся?
Учатся они в школе, там в этой местности есть школа, они ходят в школу, в обычную, с обычными детьми учатся.
Ладно. Ты знаешь, о чем я хочу тебе сказать? Что называется, поверь служивому. Что бы ты ни делал сейчас, что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, народной любви тебе не сыскать. Потому что большая часть населения, в принципе, не любит представителей власти. Вопрос такой. Тебе вообще хватит нервов читать о себе всякие выдумки, незаслуженные оскорбления, зачастую просто клевету? Ведь когда ты был адвокатом, понимаешь, ну, мог быть какой-то
клиент
тобой.
Я не уверен, что адвокатов у нас любят
больше,
чем чиновников.
Намного больше. Ну что? Нелюбовь к чиновникам, она носит массовый характер. Я бы сказал, даже шизофренический характер. А нелюбовь к адвокатам – это персонально. Ну, кому-то не нравится, как ты улыбаешься, кому-то не нравится, что ты именно это дело выиграл или взял защищать именно этого человека.
Ну, понятно.
Это там индивидуально. А тут это кастово. Ты толстокожий? Тебе...
Да знаешь, я в разное время разные вещи тоже про себя как-то читал, но грязь, в общем-то, не прилипает, а отваливается по ходу, если очень быстро бежишь вперед. Поэтому я стараюсь все время быстро двигаться, у меня нет времени на медленные танцы и изучение всех пасквилей, которые там где-то появятся. На самом деле их не так много, и я абсолютно прозрачен здесь. Ты прекрасно знаешь, я никогда ни от кого не скрывался, с журналистами был предельно всегда откровенен, и для общественности моя жизнь не представляет никакой загадки. Поэтому, ну, если есть, так сказать, вещи, за которые меня надо покритиковать и побить, ну, ради бога, пожалуйста, до смерти только не забивайте, дайте немножко перевести дыхание. А потом я, в общем, привык в таком режиме жить, знаешь, и, наверное, для этого я себя и тренировал и в адвокатской профессии, и в спорте, для того, чтобы выдерживать как, так сказать, коллективные спарринги, так и индивидуальные. Поэтому я думаю, что я, в общем-то, готов. Ну, конечно, дай бог сил, чтобы справиться со всем этим, и с любовью, и с нелюбовью, а
для всех любовь не будет. Будешь только от тех, кому ты конкретно поможешь.
Да нет, я тоже не согласен, потому что, знаешь, вот мы же больше 4 лет содержим бесплатный юридический центр при программе «Час суда». У меня сидят юристы, они сейчас прямо вот сидят, сейчас я ушел, да, оттуда, где коллеги адвокатов, на первом этаже у меня полностью бесплатный юридический центр. И я тебе скажу, что количество обращений настолько выросло в просто геометрическом прогрессии, но при этом количество недовольных выросло в такой же прогрессии, потому что дозвониться могут не все, консультацию получают не все, но всем надо сейчас, на халяву, бесплатно.
Да, да. А скоро ты где-нибудь прочтешь, что Астахов пиарщик, Астахов устроил эту консультацию, в которую нельзя дозвониться, в которой все говорят неправильно. Вот. Все будет.
Ну, ради бога, главное, чтобы я сам был уверен, что это не так.
А скажи мне, пожалуйста, кстати, давай такой полуфилософский вопрос. А почему у нас общество такое злое?
Ой... Ну, это сложно сказать. Вообще, я часто себе задавал, как человек, этот вопрос, почему, например, из всех пороков у нас один из самых главных пороков – это, например, зависть.
Да.
Ну, вот ты знаешь западное общество, да?
И ненависть к успешным людям.
Ну, это опять же зависть, да. Это порождение зависти. Вот зависть – это, пожалуй, первый порок, который у нас присутствует. Сложно сказать. Я никогда не занимался таким анализом, пытался ответить на этот вопрос. Пытался что-то сделать для того, чтобы люди поняли, что, в общем-то, в моей жизни, например, завидовать нечему особенно. И когда мне тут недавно... мне недавно прислал человек один, кстати, прочитав наше с тобой интервью в российской газете. Он говорит, вот хорошо, Астахов, тебе рассуждать. Ты там, типа, успешный, ты богатый, обеспеченный, теперь еще госчиновник. А я не могу себе позволить второго ребенка родить. Я говорю, дорогой мой, почему же вы-то в 28 лет, ему 28 лет, писателю, значит, стали иждивенцем? Я в 28 лет работал на 3 работах. Я в 33 года уехал учиться за границу, когда у меня уже было 2 детей. Я студентом на 4-м курсе работал на 4 работах. Сторожем, дворником, кассиром вышибал и на стройке еще подрабатывал. Я своему ребенку старшему, которому невозможно было купить в 80-х, конце 80-х какую-то вещь, нормальную просто теплую куртку, сел и сшил куртку своими руками. Понимаешь? То есть я что, швея-мотористка или что? Но я это все испытал, я рассказывал про бесплатные талоны. Поэтому мне удивительно, когда сегодня, в наших условиях, человек, вместо того, чтобы сделать своими руками что-то, садится и тупо завидует. Он себя уничтожает.
А мне не очень удивительно. У меня как раз есть мой ответ. Не знаю, правильно или неправильно, но давай обсудим. Может быть, ты со мной не согласишься. Первое, то, что в течение почти 80 лет агитпроп ЦК КПСС вбивал нам в голову принцип уравниловки. И любой, кто поднялся, начиная принцип одесского трамвая, не высунувайся. Да? Вот, значит, вот, и кто чуть-чуть поднимался, его либо партийной, либо уголовной дубиной по голове. Это первое. Второе. У нас все-таки очень распространено в России православие. Православие, в отличие от всех других религий, фактически призывает к бедности.
Ну, я не соглашусь с тобой, Миш.
Не согласишься?
Нет.
А почему тогда все самые бедные
православие
страны...
призывает только одного – не делать культы из денег.
Не-не-не-не-не-не. Православие обещает, как я, по крайней мере, понимаю, блаженство на том свете. Вот. Не случайно в православии одно из самых употребляемых...
Я предлагаю уйти от этой темы, потому что я все-таки считаю себя верующим человеком.
Пункт Евангелия «Счастливы неимущие». Угу. Прокомментируй, как ты это понимаешь?
Я не могу, я не получил катехизаторского образования, как, например, моя мама, поэтому я не могу тебе это прокомментировать.
Ну, окей, не настаивай.
Это требует специальных познаний, специального времени для беседы.
Окей, будем считать, что, так сказать, мы сошлись с тобой на том, что призывы к уравниловке 80-х годов...
Здесь я с тобой соглашусь, в этой части, да, я думаю, что как раз советская власть, советская идеология самую серьезную работу провела для того, чтобы воспитать в наших людях вот эту самую зависть.
А современная наша, ну, у нас нет сейчас таких пропуска КПСС, ну, а современная наша идеологическая машина, такая, скажем так, не кремлевская, ее не существует, а вот просто журналистское сообщество. Тебе не кажется, что написать хорошо о богатом и об успешном, это как-то вот непрофессионально.
Ой, Мишенька, дорогой, вот если бы ты мне сейчас показал бы среди богатых, успешных, счастливых людей, честных людей, людей, которые действительно вот радеют за народ, за общество, за детей.
Стоп.
То я бы сказал, давайте я буду таких людей хвалить,
пожалуйста,
и сам буду про них писать.
Я тебе показываю, сидит вот напротив меня сидит Астахов, напротив Астахова сидит
Борщинский. Ну, подожди.
Не будем с тобой скромничать, мы достаточно богатые люди.
Я не могу сказать, что богатый. Я обеспеченный человек.
Ну, окей, хорошо,
мы с тобой заработали это все.
Правильно,
что?
Правильно. Так вот почему-то наши СМИ все время, если про кого-то рассказывают, из богатых, состоятельных, обеспеченных, как угодно, то рассказывают о том, как он это своровал. Или, а не своровал ли он это? Это тактичные журналисты.
Не, знаешь, я посмеялся, почему. Сейчас заполнили декларации наши, опубликовали, да? И мне звонят журналисты и говорят: Павел Алексеевич, а вот какого года у вас машина? Я говорю: слушайте, я не помню, я же не водитель, чтобы... Ну, говорю, новые. А вы не будете переоформлять на жену? Я говорю: а зачем? Я вообще только вот 100 дней как чиновник, а вы мне уже что предлагаете, прятать мои доходы? Ну, я до этого почти 20 лет работал юристом и адвокатом, из них 16, правда? Я, наверное, могу себе позволить показать декларацию. Я, кстати, когда первый день пришел в 93-м году в адвокаты, я с первого дня, ты же помнишь, тогда были еще такие, как бы сказать, не совсем справедливые отчисления, до 70% доходило.
Да.
Вот. Я показывал, я сейчас нашел какие-то свои декларации, вот эти с огромными нулями, еще не деноминированные, думаю, господи, какие-то миллионы и миллионы отчислений, налогов. То есть, если сейчас посчитать, сколько мы с тобой налогов заплатили, ну, простите,
нет, у нас тобой...
мы можем совершенно спокойно спать.
В нашем с тобой случае все понятно. Мы всю свою чудовищную зарплату, которую сейчас получаем, мы оплатили тогда налогами.
Да.
Ладно, хорошо, давай вернемся все-таки к твоей теме. Скажи просто, а какими направлениями ты намерен заняться в первую очередь?
Ну, так случилось, что уже пришлось заниматься просто элементарным спасением детей, хотя это, конечно, самое сложное направление.
И... Ну, это иголочные, кстати, понимаешь, да?
Нет, ну почему?
Точечные удары.
Ну, извините, я не согласен с понятием точечные удары. Точечные удары как раз тоже имеют профилактическое значение, как в военных действиях, так и просто в социальной работе. И когда ты приезжаешь на место ЧП и показываешь, как надо расследовать независимо это ЧП, кого надо привлечь к ответственности, с кого потребовать дальше уже, так сказать, реабилитации, и тех, кто пострадал. Причем это реабилитация как детей, так и самих воспитателей. Вот как в Ижевске, например. Там просто воспитатели нуждаются в реабилитации. Они не верят, что этих трудных детей можно воспитывать. Представь себе, до какого состояния надо дойти педагогу, когда он не верит, что ребенка можно не то что заставить, а просто хотя бы заинтересовать в учебе. Поэтому вот на таких случаях мы и учимся, и одновременно работаем. Привозим группу психологов я это сделал сразу, привезли группу руководителей детских домов Москвы, которые приехали и сказали, мы берем вот этих пятерых самых трудных, вот этих пятерых самых трудных, надо сделать это. Значит, собираем кабинет министров Удмуртской республики и Ижевской в данном случае, и 3,5 часа вот я с ними беседовал и выяснял, кто что где недоработал. Я уверен, что вот, например, в этой области, в этом регионе, в одном из 83 в России, сейчас уже, так сказать, профилактическая работа проведена. И в ближайшее время, по крайней мере, они задумаются о том, стоит ли доводить до такого состояния детское учреждение и так далее. Поэтому мы на этих примерах Хорошо. Учимся
Согласились.
И учим других.
Убедил. А тем не менее, вот возвращаясь к той части разговора, где мы говорили про систему. Угу. Какие системные ты собираешься вещи тронуть в первую очередь именно? Беспризорность,
знаешь, смотри,
там, зарубежные браки, когда детей вывозят из России.
Давай начнем вообще с самого-самого общего. Вот почему, зачем и какая сейчас необходимость заниматься детьми? Вопрос. Вопрос очень простой, и ответ на него тоже достаточно прост. Объясняю. По той демографической картине, которая сейчас происходит, даже при том, что стали рожать больше, действительно, и будут рожать больше, и у нас оптимистический прогноз, что будет расти рождаемость, к 2025 году при оптимистическом развитии демографической политики у нас детей будет около 22 миллионов. Сейчас, в прошлом году было 27, сейчас 26 700. Это от 0 до 18. То есть у нас вырастает поколение детей, которое сейчас составляет основную эту цифру, и детей становится катастрофически мало. Для населения в 25 году в 150 миллионов России 22 миллиона детей в 7 раз меньше. Это катастрофа. Это катастрофа. А мы каждый год теряем около 2 тысяч убитыми, около 5-6 тысяч вывезенными на усыновление за рубеж. К вопросу о международном усыновлении, искалеченными детей, больше около 100 тысяч случаев насилия над детьми за последний год. Понимаешь, о чем речь? Поэтому, отвечая на этот вопрос, я понимаю, что надо спасать детей. Всех. Благополучных, неблагополучных семьях, без семей, без опеки, без попечения. Всех. Что для этого делать? Давай смотрим на самый сложный сектор. Дети под опекой государства. Реорганизовать систему интернатного воспитания и содержания детей. Это почему интернаты? Потому что, обрати внимание, за последние 3 месяца, вот только 3 месяца я беру, пока я в должности, как где-то случается ЧП в детском учреждении под опекой государства, это обязательно интернат. Почему интернат, задаешь вопрос? А потому что интернат – самая архаичная и самая контрпродуктивная форма содержания ребенка. Он там живет, он там воспитывается, он там учится, он там проводит досуг, там все варятся в одном котле, и дети, и взрослые, и воспитатели. И это очень закрытая форма учреждения. Их надо реорганизовывать, их надо превращать в семейные детские дома, в детские дома, которые строятся по принципу таких маленьких семей, где дети воспитываются так же, как в детском доме, но живут такими квартирами. Я видел такие, я сейчас говорю не утопические вещи, я видел замечательные такие детские дома, например, в Архангельской области. Я видел это в Красноярском крае, в Иркутске я это видел. Поэтому реорганизация интернатов – это наша задача в системе учреждений, где дети находятся под опекой государства. Дальше. Работа с детьми-инвалидами. Ведь это же до чего мы дошли, когда позволяют открывать себе дискуссию на тему того, надо ли давать инвалидам детям при рождении право жить.
Мы с тобой об этом поговорим после перерыва. Сейчас я напомню радиослушателям, что в эфире программа «Дуралекс». И сегодня у меня в гостях адвокат Павел Астахов, который теперь уже и государственный чиновник, уполномоченный по правам ребенка в России. Добрый вечер еще раз. В эфире Михаил Борщевский, программа «Дуралекс». И в гостях у меня сегодня Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в России. Паш, ты сейчас вот перед перерывом сказал по поводу никоновской позиции, Никонова, о том, что
я даже фамилию его забыл. Я просто столкнулся с этим человеком, я думаю, я хочу забыть этого человека. И вот ты сейчас напомнил фамилию, я вчера думал, как же фамилия была?
Нет, Александр Никонов, я тебе объясню, почему я ее помню. В этой дискуссии по поводу дожития детей-инвалидов я как раз не на его стороне, но он, с моей точки зрения, совершенно блестящий писатель. Я обожаю его книги и прочел все, что он написал, с огромным интересом. Это не в порядке рекламы, а в порядке того, что это не просто какой-то дебил из подворотни. Поэтому его-то позиция, я напомню, о чем идет речь радиослушателям. Александр Никонов высказал тезис о том, что дети-инвалиды не должны выживать. Их нельзя их тащить, вытаскивать. И его аргумент, чтобы все-таки, скажем, я буду сейчас его адвокатом.
Ну, да.
Его аргумент такой. Ну, там мало того, что он вспоминает вспоминая Спарту, где детей неполноценных в любой форме убивали просто сразу, он говорит о том, что когда, поскольку медицина сегодня практически всесильна, и можно вытащить любого ребенка, в том числе с генетическими недостатками, то эти дети вырастают, вступают в браки, размножаются, и тем самым человечество как порода, это человечество деградирует. Ну, то есть не, нарушается принцип естественного отбора. Миш, с этой позиции категорически не согласен Павел Астахов. Почему?
Мы же понимаем, что речь на самом деле идет такой... Я не знаю, что это такое. Эпатаж или форма и возможность привлечь внимание к своей персоне, к своим трудам тоже. Я, наверное, почитал бы тоже его книги, если бы этот человек меня заинтересовал, когда я с ним был в дискуссии на телевидении. И когда он мне сказал, что он сам ни одного вообще детского дома не посетил, я имею в виду там, коррекционного или...
Подожди секундочку. По аргументам. Вот что ты можешь возразить? В его позиции есть логика. Я не говорю, что я с ней согласен.
Да нет, логика, слушай, есть. Но это абсолютно нацистская логика. Во-первых, фашистская.
Так, согласен.
Абсолютно. Поэтому это давно уже мир осудил, и уже все это обсудили, и уже давно дали оценку таким высказываниям. А что касается инвалидности детской, ну давайте все-таки ориентироваться не на Спарту, а на современное общество, которое уже давно есть документы Европейского сообщества, ООН, которые говорят о том, что инвалидность ребенка, инвалидность человека, это просто часть нашей жизни. Это одно из проявлений нашей жизни. Это не нечто особенное, это не некий изгой, который появился вдруг у нас в семье. Вот я живу в семье, у меня, да, вот двое племянников инвалиды. И я не понимаю, как я могу от них отказаться, или я могу что-то с ними сделать, и как я должен какие-то бумаги оформлять. Но это полный бред. Я понимаю, насколько счастливы остальные дети в моей семье из-за того, что мои племянники, родные, вот так страдают. И я понимаю, как к ним надо относиться. Я специально, путешествуя с инспекционными поездками, заезжая в эти детские дома, в детских домах есть так называемое отделение милосердия. Особенно вот в специальных детских домах. Что такое отделение милосердия? Это там, где дети, которые вообще не могут обходиться без посторонней помощи. То есть они просто, они лежат, они не двигаются практически, они не могут ни говорить, они ничего не понимают. Но это отделение милосердия. И недаром вот это слово употребляется, милосердие. Если мы не будем милосердными, если в наших детских домах не будет отделения милосердия, мы просто станем зверьми.
Ты, когда уж сколько-то упомянул наше с тобой интервью в российской газете в юридической неделе, то я тебе напомню, что ты там сказал. Мне тогда очень понравился твой аргумент, который ты тогда высказал. Что человечество должно затрачивать силы на то, чтобы вылечивать генетические заболевания у родителей, делать все для того, чтобы рождались здоровые дети,
совершенно верно,
а не уничтожать детей.
Да, это вот более сложный путь, но
Понравился. И вот то, на чем мы с тобой-то сошлись, на том, что человечество может быть, Никонов и прав, может быть, человечество в физиологическом плане и деградирует, но зато в нравственном, моральном
растет.
Потому что все-таки человек, тема для животного и отличается, что у нас есть нравственность, мораль, гуманизм.
Да.
И в цивилизационном смысле мы растем, имея, сохраняя инвалидов. Хотя, может быть, в физиологическом смысле мы, как, так сказать, как субъект природы, и теряем. Ладно, сменим тему. А по-твоему, бедные люди, средний класс сегодня, угу, могут позволить себе иметь детей без ущерба для детской психики? Чтобы они не чувствовали себя людьми второго сорта в школе, например.
Ну, понимаешь, Миш, я отстаиваю абсолютно позицию, что недостатком определяется счастье человека и детское счастье. Ведь ребенок, который родился, он вообще не понимает, что такое деньги до определенного возраста. Он вообще не знает, что это такое, откуда чего берется. И то, что ему надо, единственное, это тепло, ласка и забота. Все, вот я смотрю на своего маленького сына. Ну, что мой старший сын просыпался в 8-метровой комнате, в которой мы жили четвером, извините.
Угу.
Четвером. Мы втроем жили, а потом и средний сын родился, мы по-прежнему жили в 8-метровой комнате. Что мой младший сын сейчас, который просыпается точно так же утром, тянет ко мне ручки, счастливо улыбается. Они одинаково всегда улыбались. Зарабатывал я 75 рублей в месяц или сейчас гораздо больше. Поэтому ни недостатком, ни деньгами определяется счастье ребенка и человека. И все время сваливать на бедность, сваливать на недостаток денег – это очень порочный и очень тупиковый путь.
Знаешь, я думаю, что мы с тобой в данном случае можем оба сослаться на свой опыт.
Совершенно
верно.
Ты вырос
в достаточно необеспеченной семье, а я, хотя и был один в семье, у меня не было талонов на обеды, Я жил недалеко от школы, обедал дома, у меня бабушка была.
Бегал домой?
Да, бегал домой. Вот. Но я помню, что первые джинсы, которые у меня в классе были у всех, у меня джинсы появились на 4-м курсе института.
Вот, вот аналогично, вот.
У тебя, так сказать, своя ситуация. Да. Ты, твой первый ребенок родился в коммунальной, так сказать, в коммунальных условиях.
Да, фактически.
И моя дочь первая родилась вот в таких же условиях. То есть я к чему говорю? Обращаюсь.
А подожди, а
я
давай вспомним про наших родителей.
Это
наши родители,
да,
многие,
да,
их сверстники выросли в бараках на 30-40 семей.
Да, да. Нет, я просто, как бы сейчас отвечаю.
И были счастливы.
Отвечаю тому 28-летнему, который тебе написал. Я на самом деле, вот меня зацепило то, что он тебе написал. Не надо бояться рожать детей, наша с Павлом позиция. Потому, конечно, что, во-первых, в жизни можно еще все многое поменять. Вот, конечно, от тюрьмы от сумы не зарекайся, но
надо
наш пример с тобой на сегодня показывает, что можно, родив детей в бедности, потом их отправить на обучение в Англию. За 15-20 лет можно многое успеть. Вот. А вот это такое, знаете, счетно-математическое отношение к рождению детей, оно приводит к тому, что старость-то будет одинокая, и человеческую жизнь вы не подарили, ту, которую могли подарить.
Это правда.
И себя расслабили.
Это правда, и это очень грустно, опасно и ужасно, на самом деле. Знаешь, вот 88-й год, я вспоминаю, тяжелый год был. Уже кооперативы везде существовали, уже рядом люди подымались, зарабатывали огромные деньги. Я был студентом, жена студентка. Родители не могут помогать и не помогали. Вот эта 8-метровая комнатка, Светлана ходит беременная, стоит в очереди за макаронами, которые надо было в 17 часов вечера прийти, потому что в 17 после рабочего дня выбрасывали тогда продукты. И ее чуть не сдавили бабушки за эти макароны. Полный ужас, полная бесперспективность и непонятность впереди. И тем не менее.
Это все КПРФникам надо рассказывать, которые призывают нас вернуться в светло-социалистическое прошлое. Ладно, давай.
Я верил в то, что все будет хорошо.
Давай о веселом и о глупом.
Давай.
Давай о телевидении.
Я согласен с твоей формулировкой, потому что в последнее время оно действительно глупое, но вот не очень веселое, я бы сказал.
Ты с телевидения не ушел, тем не менее.
Нет, не ушел.
Почему?
Ну, во-первых, это, пожалуй, одна из немногих деятельностей, которая разрешается государственному чиновнику. То есть это творческая деятельность, из-за нее можно даже получать деньги, чтобы дополнительный приработок иметь детям на ползунки и на памперсы. Вот. Кстати, я когда студентом подрабатывал на трех работах еще, да, я все деньги тратил на детское питание. У меня у старшего сына страшная аллергия с соматическим компонентом. Приходилось импортное питание покупать. Оно было редкостью. Вот. А поэтому я не ушел с телевидения. Это раз. А два, все все-таки я отношусь к телевизионной деятельности, например, своей, как к просветительской деятельности. Я всегда это отстаивал, будучи адвокатом, потому что здесь есть серьезный элемент ликбеза юридического, просветительства, и я просто вижу даже отдачу по там, письмам, обращениям, которые идут. Поэтому я буду этим заниматься. Мало того, мы даже задумываем сейчас новую программу сделать, связанную.
Что у тебя сейчас осталось? У тебя осталось «Час суда» или «Треугольник»?
«Час суда», «Три угла» и «Дело Астахова». Три программы.
А, «Дело Астахова» я не видел, извини.
Да, еще одну программу мы запустили, я там не участвую, это моя жена запустила, «Непридуманные истории» на канале «Домашний», где адвокаты, и в частности, замечательный адвокат Костя Рыбалов дает интервью. Между прочим, у него рейтинг выше, чем у Марины Кащенко, не менее замечательной адвокатессы или адвоката, можно так сказать.
Понятно.
То есть они абсолютно прикладное значение имеют, такие юридические консультации визуализированные.
Хорошо, но для тебя это по кайфу.
Да.
Все-таки, да?
А мне нравится все творческое, интересное, поэтому и книги. Мы с тобой здесь в этом очень похожи, понимаешь? Поэтому мы на одной волне с тобой разговариваем и движемся. Книги, телевизионная деятельность, вот эти вот, так сказать, эфиры, радио, публикации.
Многих раздражает, что ты всегда прекрасно одет. Благополучно. Ты очень хорошо умеешь скрывать любые проблемы. Ты всегда, да, улыбаешься, у тебя все в порядке. Это такой имидж. Имидж для адвоката, наверное,
правильный. Да, имидж, это жизнерадостность моя природная.
Хорошо.
Я просто от природы.
Вот. А это, так сказать, действительно раздражает очень многих.
Да.
Но это еще можно было прощать адвокату. А вот теперь стал чиновник.
Жизнерадостный тебя... чиновник – это,
да,
неприлично.
Жизнерадостный чиновник –
сказать,
это совершенно неприлично, да. Вот. Да. Ты не собираешься менять имидж?
Я не очень понимаю, что такое имидж в данном случае.
Нет, я тебе скажу, что вот, все, вот надо жаловаться на то, что жена изменяет, у детей сопли, значит, подагра разыгралась, печенка болит.
Высокое
вот,
давление.
Высокое давление. Знаешь, тогда ты будешь нормальный.
Не, ну практически все есть, там, кроме отдельных семейных вопросов. Но, тем не менее, я не считаю, что надо это выносить на всеобщее обсуждение и ходить таким понурым, кислым, бледным, убитым.
Хотя бы серьезным, не улыбающимся.
Нет, ну слушай, есть серьезная тема, когда я не улыбаюсь. Нет, ты же сказал, поговорим о веселом, я заулыбался.
Да, понятно. Нет, я сейчас как раз нет. Ты когда мы с тобой, я могу дать справку радиослушателям, что когда мы говорили про вот первую часть передачи про детские проблемы, Павел не только не улыбался, у него стали очень злые колючие глаза, которых я никогда за, сколько нам, 20, наверное, лет знакомства ни разу не видел.
Это вот взгляд чиновника,
могу свидетельствовать, что Паша на данном этапе, по крайней мере, совершенно искренне в своих устремлениях чего-то добиться и поменять.
Ты знаешь, что мне сказал один руководитель региона, когда я 3,5 часа беседовал с его министрами? Он уже не выдержал и говорит: Павел Алексеевич, ну почему же вы допрашиваете нас здесь? Я говорю: слушайте, ну если вы не отвечаете на вопросы совершенно понятные и конкретные, то я буду вас допрашивать. Я буду вас допрашивать, я буду ставить вопрос о вашем служебном несоответствии. Тех, кто не выполнил те необходимые действия, предписанные законом элементарно, чтобы защитить этих детей.
Паш, а вот дальше...
Будем и так разговаривать.
Знаешь, о чем я хотел спросить? Вот у меня недавно в эфире был министр один. Министр, который является официально богатым. Он пришел из бизнеса, он официально богатый человек. И я ему задал вопрос, что скажи, пожалуйста, а ты считаешь, что вот во власть... на крупной должности, должны приходить богатые люди или небогатые? Он сказал, богатые, потому что... Ну, богатые, состоятельные, это вопрос терминологический, то есть обеспеченные. Потому что ты не держишься за свое кресло, ты знаешь, что ты можешь в любой момент уйти, семья тебя не подталкивает, будучи обеспеченной, не подталкивает к каким-то левым делам, ты сам не соблазняешься на какие-то левые приработки, потому что семья уже обеспечена. А вот скажи мне честно, не был бы ты обеспеченным человеком, ну, не был бы ты до этого адвокатом, успешным адвокатом, модным адвокатом. Сегодня ведь соблазны же были бы очень большие. Те же самые министры, которых ты допрашивал, чиновники, на которых ты наезжал, наверняка бы могли с тобой договориться, чтобы ты не очень наезжал. Я к чему веду?
Я вспомнил, как этот глава региона на следующий день после этого полетел в Москву с двумя чемоданами. Он, наверное, в командировку поехал.
Ну, да.
Он очень прижимал к себе их в ручной кладе.
Да.
Белье, мы летели одним самолетом.
Наверное, белье с вышивкой было, поэтому...
Да. Ты
я
знаешь...
к чему веду, Паш? Я к чему? Я сейчас не про тебя. Не про тебя.
Нет, я хочу,
вот твое наблюдение,
сейчас
скажешь. Вот твое наблюдение, твое понимание сегодня, отметив 100 дней, во власть надо приглашать бедных, богатых, средних,
честных, честных, совестливых и профессиональных.
Но если честно, совестливых и профессиональных, к 50 годам ничего не достиг.
Секундочку. Если профессиональный человек, то он так или иначе достиг чего-то.
Вот
и в данном случае, если ты говоришь об обеспеченности, ну или богатстве, как угодно, то профессионал, он как раз и состоялся как профессионал и, естественно, заработал какие-то деньги, чтобы, по крайней мере, обеспечить себя и свою семью. Поэтому я считаю, что человек во власть должен приходить тогда, когда он понимает, что то, что он делает для себя, для своей семьи, уже недостаточно именно для его, как бы сказать, понимания о прекрасном в этом мире и о его общественной позиции.
Есть время собирать камни, есть время разбрасывать.
Есть время собирать камни, да. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Я думаю, что вот в моей жизни как раз наступил такой период. Потому что, вы понимаете, у меня ровно такой же диалог состоялся и с президентом. Дмитрий Анатольевич сказал: Павел Алексеевич, ну а зачем вам это надо, вот вы соглашаетесь? Я говорю: знаете, Дмитрий Анатольевич, ну вот что у меня в адвокатской профессии? Ну еще один клиент, еще один хороший гонорар, еще один какой-то успех, да, там, или неуспех, неважно. Ну а дальше-то что? Ну что-то должно для души уже, так сказать, уже надо подумать и о совести, и о вечном, правда? Я думаю, что у меня сегодня есть какие-то наработки, какие-то качества, которые я могу применить в своей должности. И ты знаешь, вот эта адвокатская закалка почти 20-летняя, она мне действительно помогает. Вот реально помогает. И допрашивать, когда надо, и защищать, когда это необходимо. Поэтому я считаю, что вот...
И промолчать, когда надо.
С этим сложнее, но тем не менее.
Ну вот сейчас как раз будет момент, когда тебе промолчать не удастся. Представь себе, что ты на полчаса президент России. Три указа, которые ты подпишешь.
Миш, мне это очень сложно представить, честно скажу. Поэтому...
Именно потому, что этого не будет, поэтому я тебя так смело и спрашиваю.
Да.
Три указа, которые ты подпишешь. Ну, я не имею в виду ни формулировки, темы.
Ох, если бы так можно было просто решить тремя указами и обеспечить всем счастливую жизнь.
И тем не менее. Три сферы.
Нет, ты очень сузил задачу. Три сферы. Ну, наверное, это будет, конечно, прежде всего, социальная сфера. социальная сфера.
Что пенсионеры, дети, зарплаты, пособия по
беременности. Нет, 3 указами не обойтись.
Нет. Назови 3.
Не готов, Миш. Ты меня поймал врасплох, поставил меня в тупик.
Я всех ловлю врасплох этим вопросом, поэтому, знаешь...
Можно воспользоваться подсказкой друга?
Нет.
Звонок другу? Или 50 и 50.
Ты хочешь Дмитрия Анатольевича спросить, какие у него 3 указа на выходе, да?
Да. Ну, я не могу назвать Дмитрия Анатольевича другом, я его считаю союзником.
И все-таки, Паш, 3 указа. Допрашивать умеешь не только ты.
Мы на допрос не соглашались. Я подписки не давал говорить только правду.
На 51-ю статью Конституции ссылаться не буду, да?
Нет, вот как раз сошлюсь на 51-ю статью Конституции. Не могу я назвать такие 3 указа.
Ну, неужели первый указ
не готов я отвечать. Знаешь, я тебе скажу честно, что... Потому что по защите детства, естественно, поскольку я сейчас с этим связан. Я переключил вот свое видение и свой мозг, уйдя с должности, с адвокатской работы на эту должность, таким образом, что я как бы сузил свою сферу и сферу своей деятельности и размышления только направлено на защиту детей и детства. И вот сейчас я как бы погружаюсь глубже в эту тему.
Подожди, не верю. Вот не верю, извини, не верю. Что там реформа МВД тебя не интересует никак, да? Положение суда присяжных тебя не интересует, терроризм тебя не интересует.
Интересует,
ЛДПР,
интересует, но только в прикладном значении, вот. Как, так сказать, деятельность, которая помогает мне защищать права детей.
То есть,
вот я на любую сейчас тему буду отвечать. Вот если это помогает мне защищать права детей, да, интересует? Если нет, ну, так сказать, пройду дальше. Да. Нет, ну я же серьезно
настолько
говорю.
Настолько запущенный случай?
Не запущенный. Я просто настолько действительно стараюсь глубоко погрузиться в эти вопросы.
Нет, Паша, это неправильно. По-моему, ну, неправильно. Я тебе объясню. Потому что есть сфера твоей профессиональной деятельности сегодняшней, но ты остаешься и гражданином, которого волнует, должно волновать, по крайней мере, все, интересовать, затрагивать, да?
Угу.
Ты остаешься достаточно заметным публичным человеком. К тебе
звонят
прокомментировать
абсолютно
разные события.
Да, совершенно верно. Но я говорю, если это касается детей напрямую, я буду комментировать. Нет, извините, у меня просто действительно загруженный график очень.
Ну, знаешь, график. Специалист подобен Чилию, полнота его односторонняя. Это опасная вещь.
В данном случае, понимаешь как, я, во-первых, еще не глубокий специалист по вопросам детства. И надо отдать мне время все-таки поучиться. Я учусь.
А, кстати, у тебя есть вот люди, можешь не называть их фамилии.
Mm-hmm.
Не называй даже, специально говорю, не называй.
Да.
Есть люди, скажем так, которые для тебя являются поводырями?
Да,
чьё мнение для тебя?
Есть. У меня есть замечательная команда, там... 11 женщин, девушек, девчонки, как я их называю.
Я имею
Нет, это не помощники.
Из авторитетов, из авторитетов психологов, я не знаю, педагогов.
Вот, правильно, у меня есть психолог с мировым именем. Это дважды доктор наук педагогических и психологических, которая сразу сейчас со мной вылетела в Ижевск, работая как с детьми, которые резали вены, так и с воспитателями, которые не могли справиться, которая со мной сейчас ездила в Архангельск, в колонию ездила, которая сейчас сразу же со мной пошла в больницу к Артему Савельеву, которого из Америки вышел на приемная мать.
То есть, слушай, что там с Артемом Савельевым? Он все-таки российский гражданин или американский?
Нет, ну слушай, ты прекрасно знаешь закон о гражданстве Российской Федерации.
Да.
Будь у тебя хоть 10 разных гражданств, если ты гражданин России, на территории России ты российский гражданин. Все. А мне ни одного документа, подтверждающего гражданство американское, Артема никто не представил. Никто. Даже наоборот, сама бабушка эта приемная говорит о том, что он российский гражданин. Мама в записке написала, как российского гражданина я отправляю вам обратно. В свидетельстве о рождении написано российский гражданин. Да, я согласен, есть закон американский. Я разговаривал с послом. Кстати, огромное ему спасибо за вот такую позицию неравнодушную, Джон Барли, я имею в виду. Он сказал, что есть закон 2000 года, который автоматически дает гражданство усыновленному ребенку, где бы он ни был усыновлен, когда он пересекает первый раз границу США. Замечательно, но сейчас он находится в России. Если вы говорите, что он гражданин Америки, то первое, что должны сделать,
нам,
преследовать
деле...
маму, которая бросила гражданина Америки, извините.
Насколько я помню, мои, так сказать, мне позволяют мои слабые воспоминания о знаниях американского гражданства, мамашу там сейчас ждет уголовное дело.
Ну,
в Америке.
Я тоже про это думал, но я не смею, так сказать, настаивать на этом, но должны американские власти все-таки сказать свое слово.
Последний вопрос. У тебя не было шока, когда ты первый раз получил зарплату на новой должности? Ведь по сравнению с адвокатскими доходами, это, так сказать, сродни пособию на бедность.
Нет, ну тут я, наверное, уподобился тому милиционеру, который сказал, ничего себе, дали пистолет, дали палку, еще и зарплату платят. Поэтому здесь я к этому нормально отнесся, поскольку мои творческие гонорары позволяют существовать моей семье. Вот, совершенно легальные абсолютно, с которых я плачу налоги. Поэтому зарплата в данном случае... Ну, кстати, хорошая зарплата, нормальная. На нее можно жить вполне. Я тоже удивился, кстати, что такие деньги платят государственные службы.
За это еще и платят.
За это еще платят, действительно.
Спасибо. У меня в гостях сегодня был Павел Алексеевич Астахов, адвокат, уполномоченный по правам ребенка в России. В эфире была программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. До новых встреч.